Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 22 октября 1990 года Нижнему Новгороду было возвращено его историческое название. Он был основан великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем в 1221 году у места слияния Волги и Оки. Название Нижний, как полагают историки, было дано городу из-за расположения в низовских землях относительно Новгорода Великого. Нижний долгое время был главным форпостом, охранявшим Волжский речной путь. Для этого был построен внушительный каменный Кремль, от стен которого в 1612 году выступило ополчение во главе с Мининым и Пожарским для освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов. Позднее Нижний Новгород стал главным центром, через который шла торговля с Востоком. Близ города с 1641 года действовала крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. В 1816 году она была переведена в Нижний. Там в 1896 году прошла крупнейшая всероссийская промышленная и художественная выставка. По количеству участников и посетителей ее до сих пор считают образцовой. А в 1932 году Нижний Новгород был переименован властями в Горький в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности пролетарского писателя. Дескать, он там родился, оттуда начались его университеты, оттуда пошли знаменитые горьковские босяки. Кстати, сам писатель был против переименования. Горький писал знакомому: «Сегодня первый раз писал на конверте вместо Нижний Новгород Горький. Это очень неловко и неприятно». Но его никто и не спрашивал. Тем паче, что он жил тогда за границей, в Италии. Петербургская газета еще в 1910 году сообщала: «Путешественники, которые недавно побывали на острове Капри, где живет Максим Горький, рассказывают, что певец босячества совершенно объевропеился. Он перестал носить длинные волосы и стрижется теперь коротко и аккуратно. Вместо прежней рубахи-косоворотки Максим Горький носит изящные пиджаки от хорошего портного». Во время Великой Отечественной войны промышленные предприятия города стали важными поставщиками для фронта. Указом президента в 2020 году Нижнему Новгороду было присвоено звание «Город трудовой доблести». Кстати, из-за того, что в городе много оборонных заводов, с 59 по 91 годы он был закрыт для иностранцев. Круизные теплоходы по Волге с интуристами проходили через Горький ночью, без высадки на берег. Сегодня Нижний Новгород входит в список из 100 городов мира, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую культурную ценность. 22 октября 1936 года Канада подписала торговый договор с нацистской Германией. Запад вообще активно помогал Гитлеру. Еще в 1932 году состоялась встреча управляющего Банком Англии Монтегю Нормана с будущим фюрером. Было заключено тайное соглашение о финансировании НСДАП. На этой встрече присутствовали также и американские политики, братья Даллесы. При помощи американских, британских и французских инвестиций в короткий срок в Германии было построено более 300 крупных военных заводов. До Второй мировой в нацистской Германии под полным контролем американского финансового капитала находились 300 концернов, а также ключевые банки – Deutsche Bank, Dresdner Bank. Концерн Рокфеллеров Standard Oil контролировал всю германскую нефтеперерабатывающую промышленность. Банковскому дому Моргана принадлежала вся химическая промышленность. Морганы также контролировали германскую радио- и электротехническую промышленность в лице концернов АЭК и Siemens. General Motors контролировал Opel, а Генри Форд – Volkswagen. И при этом некоторые на Западе любят обвинять СССР в том, что он торговал с нацистами. Однако доля поставок нашего сырья составляла не более 7%. При этом Германия ввозила из США, Англии и Франции более половины импорта стратегического сырья и материалов. Главным поставщиком нефтепродуктов Германии в канун войны были США. Причем американский бизнес очень легко обходил ограничения, которые принимали Конгресс и правительство в отношении Германии. А британцы и вовсе торговали с нацистами через свои колонии. Лондон был вроде как ни при чем, и форма соблюдена. Военный корреспондент Washington Post Добс позднее вспоминал: когда американские солдаты в 1944 году вторглись в Европу на джипах, грузовиках и танках, произведенных большой автомобильной тройкой США, они были неприятно удивлены тем, что противник также передвигается на грузовиках Ford и Opel, изготовленных на 100% дочерних предприятиях, принадлежащих General Motors, и летает на самолетах, построенных компанией Opel. Президент Рейхсбанка Яльмар Шахт во время Нюрнбергского процесса бросит в лицо американскому обвинителю: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Автозавод Opel, например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша General Motors». Как известно, Нюрнбергский трибунал признал Яльмара Шахта невиновным. 22 октября 1802 года скончалась французская актриса Мадлен Софи Арну. Остроумная женщина, мастер изящных афоризмов и бонмо, острых словечек. В пятилетнем возрасте Арну впервые выступила перед королевой и маркизой де Помпадур. Потом блистала на парижской сцене. Оставив театр, она осталась на авансцене парижской культурной жизни в роли хозяйки салона. Салон Софии Арну был открыт дважды в неделю, причем один из этих дней, четверг, был предназначен только для женщин. Остроумие и интеллект певицы сделали ее салон излюбленным местом встречи интеллектуалов – Вольтера, Дидро, Д'Аламбера, Лагарпа и в особенности Бомарше, с которым Арну находилась в приятельских отношениях. И изумлялась исключительной удачливости комедиографа, а по совместительству – финансиста и шпиона. «Поверьте, — говорила она, — Бомарше будет повешен, но веревка оборвется». Завистники твердили, что его комедия «Женитьба Фигаро» очень слаба и на сцене непременно провалится. «Да, провалится, — соглашалась Арну, — раз 40 подряд». Софи была окружена многочисленными поклонниками, купалась в лучах славы. Что неудивительно, 18 век – это век женщин. Сразу на ум приходят императрица Елизавета Петровна, Екатерина II, Помпадур, Эмма Гамильтон, княжна Тараканова, графиня Дюбари, княгиня Дашкова. Этот список можно продолжать до бесконечности. У дочери Софии Арну спросили однажды, сколько лет ее матери. «Право не знаю», — отвечала та. «Мама каждый год сбавляет себе по году, так что скоро я буду старше ее». Под старость во времена Французской революции Арно жила в крайней бедности, но на все предложения вернуться на сцену отвечала: «Уж лучше я умру с голода, чем со стыда». За день до смерти Арно исповедовалась в грехах. Когда она вспоминала о бешеных приступах ревности одного из своих любовников, священник воскликнул: «Дочь моя, сколько же тебе пришлось страдать?» «Ах, это было прекрасное время, я была так несчастна», — ответила певица. И еще афоризм Арну, который не теряет актуальности и в наши дни. Она говорила: «Правосудие походит на девицу. Ее добивается истец, ее манит прокурор, ее соблазняет адвокат, ее поддерживает судья, которые в конце концов и овладевают ею». 22 октября 1883 года скончался английский писатель Майн Рид. Солдат, охотник, журналист, автор приключенческих романов и повестей. Он был ирландцем, его писательская судьба сложилась в Англии, но сердце безраздельно принадлежало Америке. Исследователи отмечают, Майн Рид принадлежит к той редкой разновидности авторов, слава которых, бесследно померкнув там, где их могут читать в оригинале, держится только благодаря переводам. И действительно, в дореволюционной России, а затем в Советском Союзе книги Майн Рида пользовались большей популярностью, нежели на родине в США. Особая слава в нашей стране выпала на долю романа Майн Рида «Всадник без головы», интерес к которому еще более возрос после выхода на экран экран в 1972 году одноименного фильма с Олегом Видовым в главной роли. Еще один известный роман Майн Рида «Ациола. Вождь семинолов» также был экранизирован на киностудии «Дефа» с участием Гойко Митича. Этот и другие фильмы про индейцев пользовались огромной популярностью в Советском Союзе. У детворы на смену игры в Чапаева пришла игра в индейцев.